Добрый вечер, прямой эфир, программа «Цена победы». Владимир Ишков, я Виталий Демарский, мы ведущие. Представляем нашего, уже можно сказать, постоянного эксперта, директора Центра
политических технологий.
Алексея Махаркина, извините за забывчивость. И сегодня говорим, у нас очередная тема. Ну, мы стараемся как-то проводить, не то чтобы параллели, но откликаться и на сегодняшние события. Поэтому все основные события, которые сегодня происходят, мы хорошо знаем. И поэтому у нас сегодня тема мобилизация в Великую Отечественную войну. Советская мобилизация. Может быть, я не знаю, как Алексей, мы не разговаривали перед программой. Может быть, если бы удалось, если не получится, может быть, на следующие разы посмотреть, как проходила мобилизация там, у союзников. У него всегда не только в Советском Союзе, это интересно.
Вот. А можно я начну, Виталий? Да, ну, Советский Союз любил повоевать, как мы знаем. Можно сказать, он и родился из войны гражданской. Потом за ней последовала польская война и безумное количество. Но мобилизация все-таки мы связываем, Виталь, да, с большой войной. Когда весь народ мобилизуется, кто-то на фронте, кто-то в тылу, на заводах, на полях и так далее. Вот, при том, что Советский Союз десятки войн вел за свою историю, но мобилизация, как я понимаю, Алексей, была только раз, да, вот если говорить об СССР,
это...
А второй раз?
14-й год.
14-й год. Нет, я про Советский Союз.
Официально мобилизация одна.
Да, официально. Вот у меня первый вопрос такой, Алексей. Ну, понятно, что немецкое вторжение гитлеровское, это было, ну, миллионы людей сразу, с первых дней. Вот у меня первый вопрос, насколько советская машина, сталинская, про которую сейчас в новых учебниках пишут, как очень эффективная. Насколько она в этой части была готова миллионы людей поставить под ружье?
Ну, она была готова. Более того, конечно, мобилизация была объявлена только с началом войны, потому что если мы посмотрим на практику 20 века, то объявление мобилизации и фактически приравнивалось к объявлению войны. Вот, и это крайне обязывающее политическое решение. Это не только военно-техническое решение, это политическое решение. И поэтому, когда в 2014 году были объявлены мобилизации, соответственно, и в странах, и в Германии, в Австро-Венгрии, и в России, во Франции, то было понятно, что предстоит война, и что счет идет уже даже не на неделе, а на дни.
Я извиняюсь, Алексей, я перебью буквально на минутку. Насколько я помню, в 2014 году, собственно говоря, немцы предъявили ультиматум Николаю, что если будет мобилизация, то значит, мы объявляем войну. Да? И Николай долго сопротивлялся, размышлял, в конечном итоге под давлением там, генштаба и своего окружения объявил мобилизацию и тут же получил войну.
И тут же получил войну, но там было, там вообще на самом деле Германия и так хотела уже.
Это другой вопрос.
Вот, и даже была такая история, что у всех тогда психоз был, как, кстати, как и, ну, любая война, когда она приближается, это у всех тех, кто увлечен в этот психоз, и на всякий случай немецкому послу в Петербурге Бурталису прислали из Берлина два варианта ответа. Первый вариант, что так как Россия отвергла ультиматум, то мы объявляем войну. И второй ответ, и второй вариант, что так как Россия приняла ультиматум, но сделала это недостаточно искренне, то мы объявляем войну. То есть ультиматум, даже если бы Россия сказала бы, что она принимает ультиматум, то все равно была объявлена война, только с другой формулировкой. Но причем есть психоз, что Пурталис действительно перенервничал и передал российскому министру иностранных дел Сазонову оба варианта этого ответа. Вот. И таким образом получилось так, что он дал, так сказать, дополнительный аргумент России, который объяснял, что она была полностью права в этой истории. Вот смотрите, что даже если мы приняли бы эту тему, мы бы не объявляли бы мобилизацию, то вот все равно немцы бы на нас напали. Вот такая вот была немножко экзотическая история. Вот. Но с тех пор, если мы посмотрим, то действительно мобилизация практически приравнивается к объявлению войны. Вот. И поэтому в СССР мобилизация была объявлена уже когда началась война. Официально. Но как раз когда вот это устоялось, что мобилизация – это фактически война, появилось понятие «скрытой мобилизации». То есть, когда никто не объявляет мобилизацию, никто об этом не кричит, но фактически проходят мобилизационные мероприятия. И вот в СССР скрытая мобилизация была, например, в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, не понимали люди, что, то есть власти тоже не понимали, что дальше будет. Сталин вообще был достаточно осторожен и не хотел вмешиваться в войну, не имея там стопроцентной гарантии успеха. Вот, и никто не знал тогда, может быть, так сказать, Англия и Франция все-таки ударили бы по Германии, начали бы наступление, никто не знал реальную боеспособность польской армии, вот, сколько она продержится и так далее, и поэтому вот была объявлена скрытая мобилизация, она была объявлена 7 сентября. Призвали 2,5 миллиона, вот, не кричали об этом, не шумели. Ну, 29 сентября, когда уже все проблемы были решены, вот, когда уже Красная Армия заняла Западную Украину, Западную Белоруссию, тогда большинство вот этих вот мобилизованных, около 1,5 миллиона были, началось их увольнение.
Ну а там же дальше была финская война, то есть, видимо, часть попала на финскую войну.
Дальше была финская война. Вот. Ну, на самом деле, если мы посмотрим еще раньше, то на 1 января 1938 года было в Красной Армии примерно 1,5 миллиона человек. Значит, причем был достаточно высокий призывной возраст, 21 год, ну как и это было и в Российской империи в мирное время призывали с 21 года, то же самое было и в СССР. Значит, в 1939 году, еще перед Второй мировой войной, принимается новый закон о всеобщей воинской обязанности, снижающий призывной возраст с 21 года до 19 лет. То есть еще 2 года таким образом выигрывалось, что способствовало тому, что численность армии увеличилась. Значит, а плюс вот эта скрытая мобилизация сентябрьская наложилась на обычный призыв, никто его не отменял, в ходе призыва призвали еще 1 миллион человек, вот, ну и в результате получилось так, что к 1 января 1940 года, когда прошла вот эта частичная демобилизация, вот, а в Красной Армии было уже чуть-чуть меньше 4 миллионов человек. То есть вот для сравнения...
У немцев не помните, когда, тогда сколько было? На не начало 40-го?
Нет, ну они были уже вовлечены в войну, вот, поэтому у них уже мобилизация прошла открытая, а здесь вот прошла мобилизация скрытая. Вот, и вот на скрытой...
Я хочу уточнить, мне интересно, а как это официально называлось, вот эта скрытая мобилизация?
А никак.
Никак.
То есть просто по факту набирали и все, да?
Просто по факту расслали повестки, надо идти. Вот, по радио об этом не говорили, в газетах об этом не писали. Надо идти. Ну и пошли люди, а что им делать? Вот, поэтому... опять-таки, шума не было, тем более, что официально СССР в войне не участвовал. Вот. Ну и вот так вот и провели вот такую, такую операцию. В результате вот всего этого, то, что часть тех, кто кого призвали по скрытой мобилизации, их не уволили, около миллиона, да еще дополнительный миллион новобранцев, да еще снизили призывной возраст аж на 2 года сразу. Вот, значит, то, соответственно, вот армия была примерно 3 миллиона 850 человек, то есть вот немногим менее 4 миллионов. А что еще было? Еще призывали во время Советско-финской войны, призвали из запаса почти больше, чем 500 000. Вот, значит, ну, кого-то увольняли, кого-то призывали. Вот, и вот даже когда, допустим, кого-то увольняли, вот, то они уже проходили военное обучение. Проходили военную подготовку и были уже, так сказать, готовы в большей степени к военной службе. Дальше 41-й. В 41-м году было решено провести так называемые военные сборы. Опять-таки, слова мобилизации не было, это все.
Алексей, я еще раз нахально вас перебью. Я просто хочу, чтобы мы с 40-м годом закончили, да? Я просто хочу ответить на вопрос Рыжкова и сказать, что в Германии, в Вермахте, всего вооруженных сил в Германии, нацистской Германии, вместе с войсками СС в 40-м году было 6 миллионов.
О, это гигантская цифра. Гигантская цифра.
3 миллиона 600 тысяч действующая армия, 900 тысяч армия резерва, то есть в общей сложности, значит, где-то 4,5 миллиона, плюс военно-воздушные силы и военно-морской флот. Извините, я просто хотел, чтобы
пока... Не-не, ну да, чтобы мы, ну, это полезно, чтобы сопоставить подготовку сторон.
Конечно.
Да. Да. А дальше уже 41-й год. В 41-м году, так как исходили из того, что войны в 41-м году скорее не будет, так сказать, там, исходили из того, что это может быть в 42-м, значит, время еще есть, был план трех этапов учебных сборов, этих военных сборов. Первый, каждый из них достаточно краткосрочный, примерно на 1,5 месяца. Вот, значит, собирать. И успели провести только первый этап. С 15 мая до 1 июля он должен был быть. Вот, значит, призвали около 800 тысяч человек.
Что они делали эти 1,5 месяца, Алексей? Вот эти сборы, они что из себя представляли?
Ну, учебные сборы должны были участвовать. Ну, как это и в какой-то смысле там в советское время было, должны были участвовать в...
Я помню, это в основном были как пикники. Вот,
ну, в советское время уже пикники. Здесь было более серьезно, конечно. Стрельбы были учебные. Вот.
Сельхоз работает.
Нет, это не после работы. Это никоим образом не после работы. Это абсолютно...
Сельхоз, нет? Сельхоз работает.
Нет.
Это именно были вот военные сборы по экстерриториальному принципу. Вот, значит, плюс дополнительно призвали новобранцев. Еще около 400 тысяч человек, которых не успели призвать в 40-м году. Вот, дальше. Еще в апреле, значит, где-то в начале мая решили, что будет еще один дополнительный призыв 22-го года в 100 тысяч человек для военно-воздушных сил, для тылы военно-воздушных сил, то есть авиаторы имелись, а нужен был и технический персонал, нужно было вот вплоть до охраны аэродромов. Это еще 100 тысяч призвали, по-моему, успели призвать все-таки перед войной. В общем, это были достаточно большие цифры, и в результате вот всей этой совокупности и того, что вот этих сборов, которые были объявлены, и дополнительного призыва, вот, где-то около 5,5 миллионов было на 22 июля. То есть цифра была сопоставимая с немецкими войсками, с учетом того, что немецкие войска еще выполняли там оккупационные функции в разных странах, во Франции в той же самой.
Они там стояли везде, и во Франции, и в Норвегии, мы об этом рассказывали.
И в Польше стояли,
и,
да.
То есть, и в Польше, и в Балкане. И, кстати, в Югославии была большая группировка.
В Югославии была группировка, вот. Ну вот, была вполне такая сопоставимая цифра. Вот, на самом деле, это 5,5 миллионов человек, и плюс еще пограничников было около 150 тысяч, внутренних войск около 170 тысяч. В общем, цифра приближалась к 6 миллионам. Вот примерно вот так вот с учетом. Ну, конечно, ключевую роль здесь сыграли не вот эти сборы, а ключевую роль сыграло понижение призывного возраста. Вот, соответственно, появились новые контингенты, которых можно было призывать, и вот, соответственно, это способствовало такому увеличению.
А как это соотносится, вот, как рассказывают в случае очевидцы, свидетели, историки, как это соотносится с стремлением Сталина ни в коей мере не дразнить Гитлера? Да? И чтобы Гитлер даже и не думал о том, что Советский Союз готовится к войне. А тут все-таки до 2 года увеличивают, ну, снижают призывной возраст, то есть увеличивают количество призывников. Это же, как мы говорили в самом начале, любая мобилизация, открытая или скрытая, это вызов, да?
Ну, Сталин принял это, то есть этот закон был принят Верховным Советом еще до пакта Молотова-Риббентропа, так что можно было отговориться, что к Гитлеру это не имеет отношения, что это просто обычный еще довоенный мир. То есть во время, вот, вплоть до 22 июня, больше призывной возраст не понижался. Вот, в том числе и потому, действительно, чтобы не вызывать какого-то негатива там со стороны Гитлера, вот, чтобы не провоцировать его, поэтому никаких новых законов официально не принималось, как уже говорил, по радио ничего громко не говорили, это все было в таком скрытом.
Такие же вещи можно скрыть от противника, да, от будущего.
Почему нет? Страна большая. Нет, ну Гитлер, конечно, получал какую-то информацию о том, что что-то здесь происходит, там увеличивается количество дивизий, например. Вот, но да, вот, давайте так скажем, что, во-первых, у Германии, там у нас очень много есть всяких историй художественных по поводу немецкой агентуры в СССР. На самом деле немецкая агентура в СССР была крайне слабой. То есть она была в фантазиях работников НКВД, которые проводили допросы, которым надо было добиться того, чтобы человек на допросе признался, что да, он был завербован немецкой разведкой там, в таком-то году и так далее. Вот. И Тухачевский признавался в том, что он готовил измену и так далее. Но если посмотреть реально, то агентура отсутствовала. Вот, вот такая, которая могла бы отследить вот эти серьезные процессы. Были, конечно, агенты в приграничной зоне, их было немало, но они могли отследить только какие-то элементы всей этой истории, какую-то там переброску войск, какие-то передвижения там. И то, например, вот если мы посмотрим, если мы же отвлечемся от мобилизации, то перед войной, перед самой поступило указание, чтобы запретить эвакуировать семьи военнослужащих. То есть там были офицеры, соответственно, были их родственники, которые там жили, жены, дети, там другие родственники приезжали. Конечно, чувствовалось, что что-то начинается, что-то готовится. Вот, поэтому некоторые из них, так сказать, стали подумывать о том, чтобы эвакуировать свои семьи, но поступил приказ это дело запретить. Потому что, опять-таки, не хотели провоцировать, что там вот как раз вот какая-то приграничная агентура, она это все отследит, конечно, так сказать, что происходит на вокзалах, там кто уезжает, вот. И, соответственно, это могло быть основанием там, для каких-то претензий и т.д. и т.п. Поэтому вот члены семьи военнослужащих, они остались в приграничной территории, ну, со всеми вытекающими последствиями грустными.
Если говорить, кстати говоря, об агентуре немецкой, ну, я могу только засвидетельствовать, это рассказ очень хорошего и известного историка, к сожалению, ушедшего уже из жизни, был такой историк Семиряга. Вот, он это дело исследовал. По его свидетельству, по его словам, самый высокопоставленный агент Третьего Рейха в Советском Союзе был секретарь одного из райкомов партии в Москве. Секретарь, причем не первый секретарь.
Я могу сказать...
Ну, вот то, что...
как бы вот попробовать прокомментировать эти сведения, вот, что у немцев не было такого агента. Ну, даже такого. Даже секретаря райкома. Что касается секретаря райкома, то, как говорится, тут смесь из двух историй. Одна история – это что бывший секретарь одного из райкомов партии Москвы Георгий Желенков, но к моменту войны уже бригадный комиссар, уже, так сказать, призванный в армию, он перешел, он был взят в плен, в плену перешел на немецкую сторону и был заместителем генерала Власова в русской освободительной армии. Но на момент своей работы в райкоме и служб бригадным комиссаром он не имел никакого отношения к немецкому шпионажу. Он был обычным советским партийным работником. Вторая история, она, может быть, более интересна. Она стоит в том, что действительно немцы считали, что у них есть агент в Москве, который был партийным функционером, потом, то есть он работал в Московском городском комитете партии, вот, но на самом деле это не подтверждается. Там называлась его фамилия, но такого человека никогда не было, и такое ощущение, что это был такой большой блеф. Большой блеф. Вот, был, через который немцам сбрасывалась фальшивая информация. Ну, соответственно, был придуман такой человек, и вот он, так сказать, так посылал. То есть даже вот агент уровня секретаря райкома у немцев нет.
То есть, вот начинается война. Когда Сталин объявил мобилизацию, и вопрос у меня такой. Было ли это, условно говоря, алгоритм? Ну, то есть лежит папочка в сейфе, где написано: на восьмой день войны, в случае нападения, мы объявляем мобилизацию.
Бежала папочка.
Или это была политическая реакция на катастрофу первых недель?
Папочка лежала, конечно. Решение было принято. Соответственно, был указ Президиума Верховного Совета СССР, так как именно он по советскому дашнему законодательству имел право объявить мобилизацию. Указ был 22 июня подписан.
То есть практически сразу после нападения?
Да. Когда еще не думали, что будет такое поражение, что будет катастрофа Западного особого военного округа, что будет вот этот огромный котел под Белостоком, да еще никто не думал. Потому что мы знаем по историческим данным, что еще там 25-26 июня из Народного комиссариата обороны поступали указания совершать контрудары, наступать на немцев и так далее. То есть еще не было осознания вот всего масштаба той катастрофы, которая произошла на фронте. Но 22 июня папочку открыли, вот эту самую, которую вынули из сейфа. И в ней значилось, что мобилизация военнообязанных 1605-1618 годов рождения, то есть еще тогда вот 18-летних еще не брали, это были старшие возраста, которые прошли военную службу, вот по большинству округов, то есть мобилизацию не затронул Дальний Восток, мобилизацию, вот там Дальневосточный фронт был на правах военного округа, был Забайкальский военный округ, вот в них не было мобилизации официальной, чтобы не дразнить Японию, вот, так сказать, чтобы, так сказать, успокоить японцев, что эта мобилизация против них никак не направлена. А так в 14 округах от Прибалтийского особого и до Сибирского военного округа включительно, вот прошла вот эта мобилизация, было призвано более 5 миллионов человек к 1 июля. То есть это вот...
Это за какой период они справились? Месяц, полтора, два?
Неделя с небольшим.
5 миллионов.
В первом или 5?
5 миллионов.
5,5 миллионов призвали, 5,5
миллионов. За неделю.
5,5 миллионов за неделю призвали. Система была готова. То есть вот что касается мобилизации, система была готова.
Инфраструктура была готова.
И все, что к этому полагается, я просто сам служил, я знаю, что такое в армию. Приходишь, тебе гимнастерку, сапоги, котелок, ложку, вот это все на складах, портянки, это все лежало на складах и было готово.
Лежало на складах, было готово. Вот проблема была, портянки-то были, а вот с винтовками были проблемы. То есть вот здесь уже начинались сложности. Сложности были с оснащением, вот с вооружением. Сложности были с тем, что они были другого характера, не связанные с мобилизацией. Потому что мобилизация прошла успешно, вот по отчетам 97,5% мобилизованных пришли вот из тех, кого должны были мобилизовать. То есть уклонение носило крайне небольшое.
Система была примерно такая же, как сейчас, то есть разносили повестки по квартирам, по домам,
да?
И люди в назначенный срок являлись в военкомат,
да,
там их оформляли, переодевали и отправляли.
Оформляли, переодевали и отправляли. Были еще, кроме люди, которые уже служили. Более того, это была такая классовая армия, потому что до начала войны было запрещено призывать в армию лиц, выходцев из эксплуататорских классов, дворянство, духовенство и так далее. Долгое время казаков не призывали, как неблагонадежный элемент их стали призывать с середины 30-х годов. Вот, то есть это в основном были вот эти вот военнослужащие запаса рабоче-крестьянской Красной армии. Среди них много было членов ВЛКСМ, среди них было некоторое количество членов коммунистической партии. Вот, так что это был такой идеологический слой, и вот, так сказать, они пришли дисциплинированно, то есть вот мы видим такую результативность 97,5%.
А понятно примерно районирование этого призыва? Я имею в виду, откуда больше брали, откуда меньше брали, национальные республики, не национальные республики?
Тогда брали и всех, то есть исходили из того, что то там был и Закавказский округ, там был и Северокавказский округ, значит, не было Туркестанского округа только, их потом стали призывать. Вот, значит, ну а так и Москва, и Киев, и Одесса, и Харьков,
все. А вот я как раз хотел спросить, вот смотрите, это действительно феноменально. 22-го в 4 утра начинается война, 22-го выходит указ, за неделю 5,5 миллиона. А как они успевали делать мобилизацию, когда немцы катились вперед, вот на той же Украине, в Белоруссии, в той же Прибалтике, где там просто рушился фронт? Они успевали их призвать?
Нет, ну на самом деле, конечно, призвать в том же самом Вильнюсе и в Липкаунасе никого было невозможно, там немцы заняли очень быстро. Вот. Но дело в том, что эти люди, они не входили в категории военнообязанных, потому что 1605-1618 годов, потому что они не служили в Красной армии. Они не служили в Красной армии. Вот, значит, соответственно, были, там мобилизовывали людей, которые туда переехали, то есть там же, так сказать, допустим, если берем Западную Украину, Западную Белоруссию, туда переезжали специалисты из Востока, их там так и называли «восточники». Они были в списках на мобилизацию, там было достаточно много людей, которые работали в советских учреждениях, которые там появились в больших количествах. И вот они подпадали под мобилизацию. Кого успели, того мобилизовали. Я могу сказать, что даже военкомат города Бреста успел начать какие-то мобилизационные мероприятия. То есть и туда стали собираться. Еще не было никакого указа, понятно, и быть не могло. Вот, Брест был занят в первой половине дня 22 июня, еще никакие указы не звучали. Начальник военкомата объявил подготовку к мобилизации. Вот, стали собираться военнослужащие запаса, они знали уже, куда идти. Вот там, ну и, соответственно, единственное, что понятно, отправить их в армию было никак невозможно, поэтому некоторые из них участвовали в обороне военкомата, когда немцы вошли. Вот, почти все участники этой обороны погибли, включая и военкома майора Стафеева. Но в отличие от областного комитета ВКПБ, они успели уничтожить все свои документы. То есть, если немцам достались документы коммунистической партии, учетные карточки, по которым потом они проводили аресты, то вот документы военкомата, они были уничтожены. И их офицеры военкомата успели уничтожить. Вот такая вот была история конкретная с Брестом.
Ну, Алексей, а вот пытаюсь осмыслить масштаб 5,5 миллионов. Все было расписано, кто в какую часть, какие войска, кто на флот, кто на авиацию, кто в какую дивизию.
Да. Теоретически, да. Теоретически все это было расписано. Вот. Но практически, конечно, было сложнее. Потому что, конечно, и идеальную мобилизацию, особенно уже в условиях войны, провести было невозможно. Поэтому затыкали дыры там реально. Вот, куда могли уже, где надо было. Вот, понятно, что в первую очередь это были сухопутные войска, нужны были новые дивизии, они спешно формировались и так далее. Вот, но главная эта проблема была в том, что эта мобилизация, она совпала, вот эти вот действительно успешная мобилизация, к 1 июля действительно призвали больше 5 миллионов человек, она совпала с катастрофой Западного особого военного округа, который уже к тому времени был преобразован в Западный фронт. Вот, и в том числе катастрофы механизированных корпусов, когда механизированные корпуса с современной для того времени бронетехникой, с танками Т-34, с танками КВ, они оказались без горючего. Вот, в попытках вот этих вот контрударов по немецким войскам. Вот, и они практически все в течение июня были уничтожены. То есть, фактически, речь шла об уничтожении той армии, которая была подготовлена к ведению военных действий, и, по сути, формировалась уже новая армия. Но новая армия из людей все-таки более старших возрастов, из людей, которых еще надо было собрать, надо было вооружить, вот так далее. Вот так что вот это было на самом деле, вот это было самой большой проблемой. То есть, если мы механически суммируем, тут 5 миллионов, тут 5 миллионов, получаем в сумме 10 миллионов, значит, и так далее, то это не отражает всего того кошмара, который был в июне 41-го года. Никак нет.
По поводу этого кошмара, этих дыр, которые вы сказали, то есть фактически это выбивали людей, да, в огромных количествах. И вот эти вот призванные, мобилизованные люди, они что, без подготовки, без всего? Ну, хорошо, те, которые служили, а те, которые не служили?
Ну, эти в основном.
Без подготовки, без всего их сразу посадили на фронт? Или все-таки какая-то система обучения, хотя бы примитивного, все-таки была?
Кого как тут повезет, так скажем, или наоборот не повезет. Кого-то бросали на фронт сразу, вот, затыкать дыру куда-нибудь там на Орловском, например, направлении там в сторону Запада, вот, или под Ленинград бросали, здесь уже, так сказать, было не до подготовки. Но кому-то везло больше, они проходили подготовку, то есть здесь вот на самом деле какого-то универсального-то подхода и не было, да и быть не могло. Просто в этой ситуации уже принимались чисто ситуативные решения.
А насколько РККА испытывал дефицит или не испытывал дефицит в офицерских кадрах?
На самом деле офицерские кадры были подготовлены, их было много. Вот, дефицита особого не было. Но проблема была в чем? Во-первых, были перед войной серьезно сокращены сроки обучения военных училищ. Соответственно, офицеры были менее подготовлены, объективно. Это раз. Второе, многие офицеры из числа наиболее успешных, наиболее хорошо подготовленных погибли в первые же дни войны, когда они оказались в окружениях, и ведь не только Западный фронт рухнул, но и потом уже было большое поражение и Юго-Западного фронта, армии, двух армий этого фронта по Уманью, и тоже и механизированные корпуса там терпели поражение, соответственно, подготовленные танкисты, подготовленные мотострелки, авиаторы, вот, а по авиации был нанесен колоссальный удар, погибло много и авиаторов, и было уничтожено много самолетов в первые же дни войны. Вот, то есть эти кадры были уничтожены. То есть приходилось потом готовить уже в ускоренном порядке, выпускать младших лейтенантов, направлять их на фронт и так далее. Вот, дальше. Дальше была проблема инициатив. То есть, ведь можно подготовить офицера, так, как тогда называли командира рабоче-крестьянской Красной Армии, но если он находится под постоянным контролем, если он знает, что только что прошли репрессии, только что прошли массовые расстрелы, его предшественников уничтожили, то он старается не проявлять инициативу, он старается вести себя осторожно, аккуратно и так далее, оглядываясь на начальство. И, соответственно, в первый период войны это тоже сыграло большую и очень негативную роль. Но потом, понятно, прошел и естественный отбор, потом, понятно, изменилось, так сказать, критерии оценки, но для этого тоже нужно было время, а тут времени-то и не было. Поэтому вот, ну и еще один момент. Была проблема с подготовкой сержантов, то есть армия держится не только на офицерах, но, так сказать, и на унтер-офицерах, как раньше говорили. Вот. И с этим тоже были проблемы, потому что многие погибли, опять-таки, подготовленные сержанты. Вот. Ну а подготовить такого квалифицированного сержант, это тоже нужно было время. Поэтому вот все эти проблемы, с ними сталкивались. Поэтому пришлось, когда стало ясно, что фронт обрушился, что той армии, которая стояла на границе, та армия уже фактически разгромлена, пришлось прибегать к экстраординарным методам. В начале июля, 2 июля, по-моему, было принято политическое решение о создании ополчения. 3 июля Сталин заявил Добровольной мобилизации в своей речи 4 июля было постановление Государственного комитета обороны. О добровольной мобилизации трудящихся, в данном случае конкретно Москвы и Московской области, в дивизии народного ополчения. И это в общей сложности было около 1 000 000 человек. То есть затыкали дыры не только с помощью мобилизации военно обязанных, то есть которые отслужили, но и вот, так сказать, таким образом собирали ополченцев, которые, большинство из которых вообще никогда не служило в армии.
Но там ведь помимо, хотя приказ-то, видимо, был один, мобилизация считается одна, но была же так называемая вторая волна мобилизации, да?
Вторая волна была еще в августе. Вот, то есть была первая волна, это вот с 22 июня по 1 июля. Дальше отдельно мобилизация ополченцев. Причем она официально носила добровольный характер, но были установлены определенные контрольные цифры. Во многих учреждениях члены коммунистической партии и комсомола были обязаны подать заявление на вступление в армию. Ну а дальше уже, соответственно, начальство там принимало решение, отправлять их в ополчение или не отправлять. Вот, там было много всего. Например, вот такая конкретная история. Народный комиссариат иностранных дел, Балканский отдел. Ну, Балканский отдел, понятно, так сказать, остался почти без работы, вот, когда началась война там. Вот, соответственно, в отделе начальник, заместитель начальника, помощник начальника и 5 референтов, ну, каждый по конкретной стране ведет. Вот, ну, плюс 3 технических специалиста, но они женщины. Вот, и вот из этих 8 мужчин, все члены партии, значит, один из них отказался подписывать заявление, сказал, я не могу, у меня здоровье плохое. Вот, его тут же на этом же собрании исключили из ВКПБ, а потом уволили из Народного комиссариата. То есть осталось 7 человек, а из 7 человек в армию забрали всех, кроме одного. То есть остался только начальник отдела один, который потом до конца июля один и управлялся с отделом, а заместителя, помощника и 4 сотрудников, соответственно, отправили в армию. Вот. Так что вот примерно вот так вот. Так что ну, это такой один конкретный пример там по Народному комиссариату иностранных дел только по одному отделу, и сходные ситуации были и в других отделах. Вот. Но это касалось и всех других учреждений, и административных структур, и на предприятиях. Вот. Но, конечно, были и те люди, которых фактически обязывали идти в ополчение. Если были люди, которых никто не обязывал, они шли сами по своей инициативе. То есть установленные нормативы были перевыполнены как раз за счет энтузиастов, тех людей, которые шли на патриотической основе. Вот, было много ученых, преподавателей. Вот, но боеспособность ополченческих дивизий, конечно, была более слабая, и многие из них просто погибли осенью 41-го. Вот такая у них вот была история. А дальше, 11 августа, было новое постановление Государственного комитета, это вторая волна мобилизации. Там уже снизили призывной возраст до 18 лет. То есть там уже призывали новобранцев, там добирали остатки возрастов 1905-1918 годов, там набирали военно обязанных с 1895 года рождения, то есть это 46 лет, и стали призывать с 18 лет, то есть новобранцев уже 23 года рождения. Если мы посмотрим на потери, Вот человеческие, то вот 22-й, 23-й, 24-й годы – это самые большие потери. С 43-го года, когда уже эти ресурсы стали исчерпываться, с 43-го года начали призывать уже с 15 лет. То есть был беспрецедентно снижен призывной возраст, вот возраст призыва до 17 лет. И в 44-м году был последний военный призыв осенью 44-го. Там уже призывали очень много людей 27-го года рождения. Это были самые младшие призванные. 27-го года рождения, 17 лет.
Алексей, то есть получается, что после 41-го года до 45-го года пополнялась армия исключительно за счет регулярного призыва?
Ну, за счет...
Другое дело, что призывной возраст опускали, да, но никакой чрезвычайщины не было.
Нет, была, конечно, чрезвычайщина.
Можно сказать, что была ли дальняя третья волна мобилизации, четвертая волна мобилизации?
Да, нет. Вообще, вот интересно, юридически мобилизация, вот то, о чем Виталий спрашивает, это разовое или двухразовое действие?
Ну, она была только вот один указ.
Это состояние всех 4 лет войны.
Ну, официально это было все 4 года войны. Вот, мобилизованные не могли возвращаться к своим семьям, в свои дома, конечно, пока их не отпускали. При этом, вот если берем вот этот последний военный призыв 44-го года 17-летних, то многих из них отпустили где-то в 50-52-м годах. То есть они после того, как отпустили фронтовиков, они дослуживали, так скажем, за них в мирное время, и пока их не отпускали, они не могли уйти. То есть вот у них тоже были вот такие свои истории. Всего было призвано 29,5 миллионов человек. Огромнейшая цифра, если суммировать. Значит, после, если берем 42-й год, значит, там главное было что? Там, во-первых, еще повышали максимальный возраст, там, по-моему, до 50 лет или даже до 55 там было вот это. И что очень важно, что были так называемые забронированные, вот их было много. В Москве, например, если берем мобилизацию июньскую, на июнь было забронировано около 45% населения Москвы призывного возраста. Они не подлежали мобилизации.
Ну, это понятно. Это инженеры, это оборонные предприятия, полиция, я имею в виду милиция.
Оборонные предприятия. Это не только оборонные, но и многие необоронные на тот момент предприятия.
Это железная дорога.
Железная дорога, это управленческий аппарат, это обкомы, горкомы, райкомы, это комсомол.
А женщины только добровольцы, да?
Женщины добровольцы, но были обязаны, вот, которые прошли вот военное обучение перед войной, но, как правило, были комсомолки, они тоже могли призываться вот, во всякого рода вспомогательные войска. Так что был этот момент.
Ну, во-первых, медицинские, санитарные войска.
Медицинские, санитарные, связистки, соответственно, вот войска связи и так далее. Вот, они комплектовались из военнообязанных. Вот, но 42-й...
Женщины, извините, то есть женщины были военнообязанными, там девушки?
Далеко не все, но вот те, которые прошли военную службу перед войной, военную подготовку перед войной, вот, точнее говоря, по своим военно-учетным специальностям они могли и они призывались. Врачи, медсестры, связисты и так далее.
Переводчики,
конечно, вот в
военной. И сейчас также многие медики имеют военные учетные специальности, сейчас то же самое.
Ну да, это есть, это происходит. Вот. Ну и
соответственно. Ее может получить эту специальность, но получается, что девушки на военных кафедрах в институтах.
В институтах, медицинских институтах. И тогда то же самое было переводчица, соответственно, на соответствующих факультетах университетов, филологических тоже, соответственно, они получали специальность и так далее. Вот количество забронированных потом уменьшалось. Проводили различные проверки, проводили различные здесь уменьшения, сокращения. Вот, оставляли только самых необходимых. То есть вот 42-й год – это очень такое массовое сокращение отсрочек. Вот, поэтому вот, ну, искали самые разные варианты для того, и понижали призывной возраст, как мы уже говорили, к середине войны уже до 17 лет, и, соответственно, уменьшали количество отсрочек, но в то же время были и некоторые мероприятия обратного характера, например, в 42-м году выяснилась слабая боеспособность призывников из республик Средней Азии, из республик Южного Кавказа, и их перестали призывать, вот имея в виду как раз, что многие из них даже слабо владели языком, вот, и, соответственно, ну, их использовали на работах в тылу. Так что как кого-то призывали дополнительно, но вот кого-то от кого-то, наоборот, и отказывались.
Ну что ж, надо поблагодарить нам, наверное, Алексея. Об этом можно еще долго говорить, а мы будем еще возвращаться и к этой теме. И вот, как я вначале сказал, может быть, теме посмотреть, так сказать, и зарубежные опыты, да, что такое мобилизация была в других странах во время войны. Ну, а нашу аудиторию я хочу пригласить, как обычно, в наш магазин «Шоп Дилетант Медиа». Во-первых, вот уже там второй или третий день, сентябрьский номер журнала. Очень советую, нескромно сказал я, номер, по-моему, получился очень успешный, удачный, а главная тема там военные мятежи, начиная со стрельцов и заканчивая уже 20 веком. Там и Испания, и все другое. В общем, очень советую. А еще у нас появилась книжка нашего, можно сказать, автора или соавтора, он очень часто у нас выступает. Это перевод, Павел Палащенко, переводчик Михаила Сергеевича Горбачева, человек, который, мало того, что он знает 5 иностранных языков, но главное, это он, представляете, в каких он был переговорах, да, какого значения, какого уровня, и его свидетельства, конечно, безумно интересные о том, как это все происходило. Еще раз напомню, он был личным переводчиком Михаила Горбачева. Кстати говоря, ровно через неделю, 30 числа, вспомню Михаила Сергеевича в связи с годовщиной его ухода из жизни. Ну, вот такая, это я приглашаю нашу аудиторию, а я еще раз говорю спасибо Алексею Махаркину, Владимиру Лужкову и себе.
Спасибо. Всего доброго. До встречи.